проповедь моя называется так: «Чисто внутри, чисто снаружи». «Чисто внутри, чисто снаружи». Ну, может быть, вы уже догадались, какие это могут быть стихи. К этому мы перейдем немножко позже. Хотел вас так спросить, случалась ли с вами такая ситуация? Вот заходите вы в метро, в вагон, и там вдруг на сиденье вы видите, человек лежит. Ну, вы сразу как бы понимаете, бомж. Человек грязный, от него плохо пахнет. И даже, может быть, рядом есть свободное место. Ну, никто на него не садится. Даже если это час пик, даже если там битком, все равно около человека этого есть некое пространство вокруг. Свободное место, и еще от скамейки люди так в стороне стоят. Почему? Плохо пахнет, да? Ну, не считая того, что неизвестно, больной человек, не больной. Происходило такое с вами, да? Но чаще мы с вами оказываемся в немножко другой ситуации. Вас окружает в том же самом вагоне метро множество людей, разных, молодых, пожилых. У каждого из них есть какие-то свои мысли, свои желания. И представьте себе, что вдруг ваш нос оказался способен чувствовать запах их мыслей. Да? Я не говорю там, что вы читаете их мысли, просто вот чувствовать запах мысли. То есть если мысли хорошие, то вы чувствуете аромат. Если мысли плохие, то вы, значит, такое зловоние чувствуете. Вот когда проводятся какие-то статистические опросы, да, сколько верующих в стране, ну, реально получается, что таких вот крепких верующих, ну, там, меньше 10%, да, даже там среди православных. То есть получается, вот вы заходите в этот вагон, и там 90% людей думают о каких-то не просто земных вещах, да, они думают о том, как бы им лучше вот в этом мире прожить, как устроиться, каких-то, как отомстить, как сделать еще какие-то вещи. Я не знаю, да? Разные, может быть. Просто даже о Господе не думают. Да, вот ради нашего блага Господь скрыл мысли других людей от нас. Но сам Он видит сердца, Он ощущает то, что там происходит, ощущает их намерения. Помните, перед потопом Господь вот смотрел на эту землю, как все развивается, где-то 1500 лет прошло сотворение, и в Бытии 6.5 написано: «Увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Вот нам в этом смысле полегче, знаете, мы не видим вот сердца, мы не видим мысли. Иногда мы разговариваем с людьми, слышим то, что они говорят, и это, вот не знаю, меня это пугает иногда. Пугает в том смысле, что я понимаю, что человек оказывается на самом деле хуже, чем я про него думал. Ну, просто по его словам, по его манере говорить, по тому, какие мысли за этим стоят. А Господь все видит досконально. Не только как бы то, что человек думает сейчас, он видит, на что человек направлен. То есть, куда ведут его мысли, какие его вот эти глубинные цели. И я думаю, что когда мы вспоминаем с вами о потопе, мы представляем такой мир в образе Содома, Гоморры, который уже все вот должен был быть уничтожен. Мы думаем о том, что же люди делали в это время. Но Господь здесь в этом стихе обращает наше внимание на то, что ему было важно, о чем они думали. Ему было важно, что не просто человек делает зло, что их мысли и намерения были злыми. Ну, о себе мы, понятно, думаем, что мы в лучшем состоянии. Мы ведь с вами с грехом боремся, да, здесь. Хотим победить грех в своей жизни и в жизни нашего ближнего. Ведь, ну, читаем Писание, знаем, какие проблемы у людей бывают, можем определить, в чем проблема человека, что ему нужно сделать, чтобы перестать грешить. И еще у нас есть много хороших советов, да, ну, кратко, да, не пей, не кури, не колись. Ну, не только у нас, да, просто у людей, которые стараются жить, как они думают, хорошо, пусть они неверующие, у них есть какое-то такое достоинство, что вот они не такие, как другие. Но, к сожалению, эти советы не помогают. Вот почему такие вроде бы простые и понятные советы не помогают? Во-первых, иногда потому, что такими советами хочется упростить жизнь самим себе. Ну, представьте, что человек, с которым, то есть вот семья, да, муж пьет, и, конечно, жене это не нравится, конечно, она, для нее легче, если бы он это не делал. А иногда такие советы даем, потому что хотим ввести этого человека в свое замечательное общество. Да, вот мы, допустим, церковь, хочется, чтобы человек пришел, чувствовал себя как дома, стал ближе к Христу. И у нас здесь есть какие-то свои правила могут быть, да, как у нас принято, когда вставать, когда садиться, в чем одеваться. Ну, слава Богу, может быть, в нашей церкви не все так вот жестко и критично, как в других бывает местах. Но иногда люди создают такие проблемы в церкви, то есть для самих себя. Представь себе, что любой приходящий к нам человек с первого предупреждения стал все выполнять. Там девушка там стала приходить в косынке с длинной юбкой, все приходят с библиями, ребята приходят без сережек, ну все замечательно. Прям вот ты говоришь, человек исправляется, да, вот сразу. И потом уже сказать-то нечего, а он неверующий. Вроде все поменяли, все красиво, да, и вид вот блестящий, замечательный, а неверующий. И много людей таких есть, да, есть на улице, ну, как, что называется, да, то есть за пределами церкви много людей, которые не пьют, не курят, ведут такой здоровый образ жизни, и они Бога не знают. Люди, не преображенные свыше, не измененные, выражаясь медицинским языком, мы что делаем? Мы вылечили насморк, кашель вылечили, температуру сбили. А человек продолжает болеть. Вирус вот этот, от которого все это пошло, он внутри остался. У человека духовно еще не все в порядке. Мы, может быть, хотим привести человека на наш духовный уровень, сказать, вот хотим, чтобы ты был с нами, чтобы ты также знал Господа. Но получается, что все наши усилия, они только привели к внешним, косметическим изменениям. А вот он сам ни на йоту вот, духовно не поменялся. Может быть, даже напротив, ожесточился, потому что теперь ему приходится себя контролировать, теперь приходится как-то себя вести, что а вдруг еще что-то во мне найдут. Другой такой пример, да, мы пришли на свой огород, увидели сорняки, взяли газонокосилку, вжик-вжик, все замечательно, все, прекрасный огород, нет сорняков. Ну, нет, через месяц, почему? Там корни остались, да, мы знаем об этом. Но кажется, что знаем такие простые вещи, да, про сорняки знаем, как они растут, про болезни знаем, но иногда вот духовно не бывает, не хватает нам вот этого терпения, потому что поскорее хочется достичь результата желаемого, ведь проще изменить внешнее в человеке, чем внутреннее, и потому что изменить внутреннее, это значит, что ты тратишь очень много своих сил, духовных сил, времени своего, ты с человеком, ты за него молишься. Ты должен ему позвонить, спросить, как у тебя дела, а придешь ли ты в церковь, а может быть тебе чем-то помочь, а вдруг ему чем-то надо помочь, реально. И потом он придет, здесь как-то его надо утешить, а потом у него какие-то проблемы, он может быть позвонит в неудобное время. Очень трудно, да. Проще подумать, что зачем выкорчевывать, взял газонокосилку, вжик-вжик, все. Но вот эти вот сорняки, они будут забирать соки. И вот это вот то, что в человеке остается, вот эта вот неизмененная духовность, его старая ветхая природа, она будет забирать его соки, которыми он, как бы его духовность должна питаться. Грехи, которые у него есть, с которыми вы не сталкиваетесь в церкви, которые он где-то на улице, на работе, дома мучается от них, вы, может, не знаете про них. И иногда мы поэтому такие простые советы даем, что действительно желаем, чтобы человек так не делал. Ведь с нашей точки зрения в жизни у него порядок наступит. Но помните, Господь сказал такие странные слова. Он говорит, мытари и фарисеи, сказал фарисеи, ой, мытари и грешники идут вперед фарисеев в Царство Небесное. Почему? Потому что они понимают свою греховность, они понимают, от чего они должны бежать к тому, кто их спаситель. А если у человека нет проблем? Он говорит, у меня нет проблем, у меня все хорошо в жизни, я просто зашел в церковь посмотреть, как тут вообще, меня пригласили. Такому человеку трудно, он еще далеко от Господа, потому что Господь кто? Господь прежде всего наш Спаситель. И прежде чем мы можем помочь другому человеку в его духовных проблемах, нам самим нужно испробовать на себе вот этот опыт врачевания, который мы предлагаем другим. Нужно самих на себе убедиться в эффективности этих советов. Потому что если мы даем советы другим, которые в нашей жизни не работают, мы лицемеры. Господь так сказал, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть бревно из глаза ближнего твоего, сучок, да, из глаза ближнего твоего, брата твоего. в другом как-то, да, более заметно. Надо понимать, что человек, он с разными ситуациями приходит, с разными проблемами. И не всегда мы с вами можем ему помочь, не всегда мы знаем, как это сделать. Вот если мы через это прошли, если Господь нас исцелил, может быть, через кого-то, да, тогда мы действительно понимаем, что вот таким способом можно человеку помочь. Знаете, когда человек приходит, у него сучок, вот, ну вот мы не окулисты с вами, знаете, вот эта проблема, что вот не окулисты мы, были бы окулисты, мы бы точно знали, что тут надо осторожно. Потому что, дай, брат, я сейчас у тебя вытащу, значит, сучок из глаза. Там я как-то написал одно стихотворение после одного сильного переживания. Вот заканчивалось оно так, что вот сучок, а за ним зеница ока. Вот за этим сучком есть очень, есть глаз. И этот глаз можно повредить, когда вот если вы не знаете, как это достать. И настоящего христианина его всегда печалят его собственные грехи. Ну, нас бывает, к сожалению, чаще печалит то, что мы делаем, да, чем то, о чем мы думаем. Ну, потому что то, что мы делаем, как-то другие люди, наверное, видят, и мы переживаем, а вот как же так, да, как же это мы сделали. Но, тем не менее, победа есть, иначе бы не написал вот в Откровении нам Господь, что побеждающему дам вкушать от древа жизни, побеждающий облечется в белые одежды. Есть победа. Не всем, как бы не в том наша вера, чтобы прийти к Господи, вот грешник я всегда, вот до конца дней грешник, ты мой спаситель. Господь говорит, есть победа. Я не зря вам Дух Святой даю, не зря вам это все, для того, чтобы вы победили это. Почему же мы не побеждаем? Почему вот это вот нам так трудно? Почему мы от своего «я» вот с таким трудом можем отказаться? Во-первых, мы привыкли грешить. Знаете, вот мы родились, мы долго жили до того, как Христа узнали, и привыкли грешить. Для нас это было естественно. И мы не могли по-другому. Мы находились под властью князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в сынах противления, вот как Александр Николаевич проповедовал. И поскольку мы ничего не могли сделать, нам что оставалось сделать? Либо умереть, сказать, я не могу так жить, либо внутренне согласиться, сказать, да, вот я такой, я несовершенный, я грешник, я по-другому не могу, и для меня это нормально, я к этому привык. Мы себе это записали вот здесь на корочку или в сердце записали, что допустимо для меня вот это, вот нет, я, конечно, наркотики не буду, нет. Но вот, вот это можно. Почему наш разум допускает вот эту возможность греха для себя? Во-первых, потому что мы привыкли жить в этом мире и не видели других противоположных примеров. Не знаю, если бы, может быть, мы жили с Иисусом, мы видели, что вот человек, который живет, не грешит день за днем, нам было бы легче. Мы привыкли еще к тому, что смерть, например, это естественно, да? Даже люди до того привыкли, что смерть естественна, что придумали теорию эволюции, что смерть обязательно должна быть, иначе не будет эволюции. Они включили смерть в весь процесс жизни мира. Но смерть это не естественно. Смерть появилась после того, как мир был сотворен. В результате греха человека. Но мы к этому привыкли. Для нас это входит в наше мировоззрение. В России все пьют, да, все знают, что все пьют в России. Будем ли мы с вами считать это нормой? Сказать, да, страна такая, что делать? Другая причина, по которой мы с вами позволяем себе грешить, это потому что мы получаем через грех определенное удовольствие. Знаете, если бы грех не доставлял нам никакого удовольствия, наверное, мы бы и не грешили. Ну, зачем делать себе плохо, да? Но проблема в том, что грех доставляет определенное удовольствие. И через это он манит человека и говорит, давай, сделай. И наши мысли об удовольствии, они являются движущей силой наших поступков. Они нарушают нашу святость. Еще какой один признак неправильных мыслей хотел вам сказать. Когда мы получаем удовольствие в наших размышлениях, но при этом не желаем производить действия, да? Я думаю, я не желаю вот человеку сделать злое, но я буду про него думать плохо, там, он такой вот. И мы думаем о себе, я все-таки сильный духовно, я не согрешил, я этому человеку не сказал все, что я о нем думаю. Согрешаем ли мы в этом случае или не согрешаем? Фарисей бы сказал, нет, Нет, потому что закон говорит о том, что вот ты сделал так, так, но ты этого не сделал, ты не согрешил, ты молодец. Поставь себе духовный памятник, вот тебе медаль. Но Господь говорит, да, неважно, сделан грех или нет, важно, что внутри нас, важно, как мы отнесемся к этому греху внутри себя. И тут мы подходим к одному отрывку из Исаии, 55 глава, 7 по 9 стихи, известный отрывок. «Да оставит нечестивый путь свой, беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он многомилостив. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». И из этого отрывка можно научиться многому. Четыре такие мысли я хотел из него вынести. Во-первых, это то, что наши мысли, людей, они не соответствуют Божьим мыслям. Поэтому люди не понимают Писание. Они открывают, читают и говорят, я ничего не понимаю здесь. Там совсем другая жизнь, там совсем другие принципы, там совсем другие мысли. Знаете, вот как мы с вами общаемся? Я что-то подумал, и я хочу вам, чтобы вы эту мысль услышали, да? И я вам говорю. А вы ее слышите, то, что я вам сказал. И вы эти слова как-то интерпретируете. И не значит, что вы получите вот идеально ту же самую мысль, которая была у меня. Иногда возникает такое непонимание. Человек думал одно, сказал, а его поняли иначе. Вот есть некая вот такая передача информации, но мы не можем передать напрямую мысли, да? Мы должны как-то произнести. И Господь, Он свои мысли, вот этот Господь невидимый, Он в слове передал нам. А люди читают это слово и понимают по-другому. Картинку такую смешную увидел, да, Моисей с 10 заповедями, со скрижалями, и люди к нему идут с молотками, зубилами. Он говорит, да здесь нельзя ничего добавить, понимаете, все хотят написать какие-то комментарии. Это мысли Божьи, это не мысли человеческие. Даже вот это слово, которое сегодня произносили, метаноя с греческого, да, оно означает, переводится на русский как покаяние, а смысл его в том, что поменять мышление. То есть покаяние человека приводит к перемене его мышления. Как в Римлянах написано, 12 глава, 2 стих, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Ну, можно спросить, а как я узнаю, что мой ум преобразился? Да? Нам вообще очень сложно, потому что мы день за днем меняемся потихоньку и себя не видим. Если кто-то со стороны к нам придет, скажет, ой, я тебя месяц не видел, ты так изменился, ну, нам как-то, да, проще станет. А вот как же на себе увидеть вот это изменение? Во-первых, это когда ты перестаешь понимать непристойные шутки. Там шутят, а ты не понимаешь, в чем дело. Это значит, что твой разум уже в этом смысле изменился. Ты перестал думать так, как думают эти люди. Во-вторых, когда ты перестаешь понимать логику людей, которые испорчены грехом, их поведение для тебя становится нелогичным. Ну, и твое для них тоже, естественно. Третье, это когда ты начинаешь гнать вот такие мысли, которые ты понимаешь, что они не от Бога, это поганые мысли. И ты начинаешь их гнать, как только они в твоей голове появляются. Думаю, уместно привести высказывание Мартина Лютера, который сказал, что я не позволю воронам свить гнездо на моей голове. Да? Он говорил о мыслях. То есть пример такой привел, что да, мысли могут приходить. Понимаете, то, что мысль пришла, это не значит, что это все, я такой законченный человек, грешник. Иногда человек приходит к Христу и начинаются какие-то богохульные мысли. Это не потому, что они в человеке были, это потому, что есть мысли, которые дьявол посылает, есть мысли, которые идут из того образа жизни или круга общения, который у нас есть. Но важно, чтобы мы понимали, что этим мыслям не место, мы с ними не согласны, они нам не нужны, мы молимся, мы боремся и молим о том, чтобы Господь менял наши мысли, менял наш разум, давал нам свое понимание. Интересный такой совет дал наш Господь одному фарисею, и он сказал, фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Эти люди очень заботились о том, чтобы было все чисто. Они наблюдали, как моют посуду. Ну, один моет, пять смотрит, там, что все чисто, что этим потом можно пользоваться. Но Господь такое сравнение приводит. Он говорит, не проблема в том, что у вас как бы не с того конца вы пытаетесь эту проблему решить. Да? Опять вот как вернемся той газонокосилке или каким-то другим лекарством, но проблема человека изнутри исходит. Первый грех, да, вот Адам согрешил. Откуда пришла проблема? Проблема пришла изнутри. Проблема не была в том, что там росло это дерево с этими плодами, или что Господь дал эту заповедь. Нет, проблема была в том, что человек захотел сделать то, что Бог ему запретил. Проблема начинается изнутри и проявляется снаружи. Возьмем пример с Господа. Иоанн Креститель о нем сказал так, что это тот, кто идет за мною, кто больше меня, кто очистит гумно свое, соберет пшеницу в житницу, а солому сожжет огнем неугасим. Но мы по следам Господа идем, да? Конечно, можно сказать, он это сказал про людей, про верующих, про неверующих. Одних к себе возьмет, других в гиенну огненную. Но нам в жизни то же самое. У нас есть добрые семена, добрые мысли, а есть дурные мысли, есть солома. И нам необходимо одно сжечь, второе для Господа сберечь. Очистим собственные мысли с Божьей помощью, да, и мы тогда увидим, что наша внешняя жизнь меняется. Представьте, вы как бы взяли и поменяли, внутри вас изменение произошло, и ваша внешняя жизнь, она изменится автоматически. А такая детская сказка вспомнил в стихах. Помните про то, как крокодил солнце проглотил, да? И вот все там бедные животные пошли к медведю и говорят, ты не ищи своих детей, да, он там, проблема, где мои дети, куда они там, медвежатки подевались, ты иди, вон крокодил-то исцарапай, солнышко вырви, и они тогда придут к тебе, они все увидят. И вот как бы решение проблемы с другой стороны. Не в том проблема, что они потеряли, да в том проблема, что солнце исчезло. Будет солнце, они найдутся. Будет свет внутри нас. И этот свет нашу внешнюю жизнь осветит. И наши грехи. Вы изумитесь, как вообще куда все девается. Я иногда, знаете, бывает проблема. Думаешь, ой, что делать? Не могу победить. Потом смотришь. Проблема осталась, но 5 других исчезло. Пока ты на них внимания не обращал, Господь их убирал. Господь работает в нашей жизни. Мы иногда не знаем, с какой стороны, но Он это делает. Он очищает нас, и через это иногда Господь оставляет, да, апостолу Павлу оставил там жало во плоти. Не знаем, что есть это. Есть разные комментарии. Но есть то, что не дает человеку жить, сказать, о, у меня все прекрасно. Есть проблема. Но эта проблема не проблема для служения Богу. И даже грех, хотя сатана хочет, вы знаете, грехом человека сломить, но если даже грех, мы каемся, мы приходим к Богу, и мы понимаем собственное несовершенство. И это хранит нас от гордости. Даже те грехи, которые мы делаем, они могут хранить нас от гордости через то, что мы говорим, Господи, я несовершенный, я не считаю себя высоким духовно, потому что в моей жизни есть вот эти ситуации. Мне больно, мне противно, я хочу от этого освободиться, помоги, Господь. И Господь работает, Господь меняет, если мы читаем Писание. В итоге я скажу, что наша борьба с мыслями, как Игорь сегодня проповедовал, это борьба с самим собой, с нашим «я». Ведь что такое искушение? Искушение – это наша внутренняя слабость. Вы знаете, написано, что Бог, Он не искушается злом и Сам никого не искушает. То есть у Бога нет таких мыслей кого-то искусить. Да? И у Бога нету чего-то, за что грех мог бы его зацепить, за что дьявол мог бы его зацепить. Внутри Бога этого нет. Внутри нас есть. Еще пока есть. И человек поддается искушению только по одной причине – из-за себя самого. Потому что есть в нем нечто, за что грех еще цепляется. Человек ответственен за себя. Когда человек неверно понимает Божью святость, когда есть неверные мысли, грех вот он рядом. Он хочет эти мысли удовлетворить. Он называет себя допустимым. Он называет себя необходимым. Но это возможно только при наличии ложных мыслей, которые внутри себя мы принимаем за истину, за которые голосуем, может быть. Просто когда мы грешим, мы очень себя любим. Это всегда так. Если вы начнете копаться, в чем причина, вы найдете, что вы сделали это, потому что вам это было выгодно, вам это нравилось, вы это любили, вы не хотите что-то менять в своей жизни, но в любом случае вы увидите себя в этом. А рассказ такой, «Письма Баламута» у Льюиса, помните? Там такой анти-такой рассказ, то есть наоборот все, да? То есть бес наставляет своего маленького бесенка, как с человеком общаться, что ему говорить. Вот человек этот уверовал, да, это, говорит, проблема, еще не все потеряно. Но когда, говорит, да, вот эта вот ситуация, война, бомбежка, этот человек что-то сделает, но если он сделает это не по своей воле, если он там будет вот так вот отягощен, заставлен, это, говорит, не приносит нам какого-то удовольствия, плода, результата. Нет. Дьявол хочет, чтобы человек сам, добровольно, в своем сердце сказал, я это сделаю. А Бог сказал, это нельзя. Вот если нам это трудно победить, да? И вы можете ставить какие-то заповеди себе, законы, бороться, сражаться, но в конце концов вы придете к тому, что надо сказать, Господи, ну, это потому что мое я этого хочет. И надо будет здесь вот умереть внутри себя. Взять вот этот крест, ежедневно умереть внутри себя. Давайте же тогда любить более Господа, любить более святую чистоту, которую Он нам подарил, чтобы у нас, когда будет внутри чисто, тогда у нас и жизнь будет снаружи тоже чистая. Ну, так Господь сказал, да? Свет внутри нас. Вот я думаю, как бы разные есть проповеди за год, да? Мне хотелось сказать что-то, чтобы весь следующий год, да, эта тема была бы для вас актуальна, да? Не тема, которая там актуальна 1-2 дня, как можно было бы сказать про Рождество, да? Это хорошо, это замечательно, это нужно. Рождение Спасителя, поклонение. Но если вы каждый день потихоньку будете меняться, ваши мысли будут меняться с Божьей помощью, то на следующее Рождество вы будете другим человеком. И это духовный наш прогресс, да? Знаете, как путешествие пилигрима по-английски называется? Не знаете? Ну, я думаю, по-русски вы поймете без перевода. Оно называется Pilgrim Progress. То есть путешествие пилигрима называется Pilgrim Progress. То есть движение вперед духовно. А у Льюиса, кстати, есть там как это, кружной путь паломника, да? То есть Pilgrim Regress. Вот, хочется, чтобы наша жизнь с вами была действительно как в книге Джона Буньяна, да, а не как в книге Клайва Стейплза Льюис. Хотя жизнь наша такая. Ну, хотел вам еще напомнить немножко про волхвов. Все-таки, да, ну, хоть Рождество у нас прошло, еще будет. Ну, знаете, это Россия вообще меня, как это называется, меня удивляет Россия. Потрясающая страна, да, вот так некоторые, так потрясающе. А, мне нравится, в этой стране отмечают, вот русский человек, он такой, наверное, Господь нам дал большую-большую территорию, поэтому. Потому что, смотрите, сколько народов живет, и все, значит, все и Россия, все по-русски, едешь, 7 дней едешь, все русский язык. А, есть у меня, да, одно такое толкование, почему все-таки Господь нам дал такую большую страну, потому что мы все как-то аккумулируем, все усваиваем. Вот мы услышали новое слово, пришло оно в наш язык, и мы его к себе усвоили с другим каким-то значением, близким к тем что, словам, которые мы знали. И вот мы все эти слова собираем, русский язык богатый, и вот мы такие люди, да, мы готовы вот все культуры объединить. Поэтому, да, вот, кстати, поэтому празднуют русские люди все подряд. Хануку, значит, 2 Новых года, 2 Рождества, Масленицу, Новый год по восточному календарю, все праздники, Татьянин день, День шахтера, все-все. Ну, да, потому что жизнь такая в нашей стране тяжелая, что хочется праздника. И мало нам одного Нового года, хочется 2, 3, 5, лишь бы вот что-то поменялось. Но вот эти вот волхвы, которые пришли на Рождество, представьте себе, проделали такой большой путь ради поклонения, ради одного дня. Для того, и кому? Кому они поклонились, да? А, конечно, царю. Но это не был царь, который вот сейчас может их отблагодарить, дать им что-то. Нет, это ребенок, еще беспомощный, маленький. Они принесли эти дары и пришли поклониться, понимаете? Пришли признать его величие над собою, сказать, что да, вот ради этого дня мы все и жили, вот ради этого дня, чтобы прийти поклониться. У нас сегодня с вами большое преимущество. Мы сюда приходим каждую неделю. Место поклонения Богу. Место, где можем сказать: Господи, мы сюда пришли сегодня не из-за проблем, которые у нас есть, и не из-за благодарности, и не потому, чтобы поделиться. Мы прежде всего пришли сюда, чтобы быть близко к Тебе, поклониться Тебе, потому что здесь Твое имя пребывает, здесь Ты. Вот, знаете, вот это вот личное общение с Богом, да, не то, что личная молитва, нет, личное присутствие Бога в жизни человека, когда оно есть, вот тогда у нас есть постоянное поклонение внутри своего сердца. Не поклонение, что мы здесь три погибели челом о пол. Нет, не в этом поклонение, а в том, чтобы признать, сказать: Господи, Ты выше меня. Ты, вот раньше я царствовал в своем сердце, теперь это Твой престол, Твое место. Слава Богу. Слава Богу, что сюда вы пришли сегодня. Не знаю, я уезжаю, наверное, мы с вами в этом году уже не увидимся. Ну, поэтому хочу пожелать вам до конца года, чтобы дела ваши какие-то были сделаны, улажены, и что в будущем году Господь вас благословил, направлял, наставлял, не оставлял обязательно и помог. Аминь.